Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Треугольник». С вами в студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И сегодня у нас глубокая тема, такой глубокий разговор нас ждет. Мы будем говорить о таких душевных переживаниях человека. Будем пытаться объяснить тему страданий. У каждого, наверное, вызывает это свои ассоциации, эта тема, это слово. И вообще, нужно ли объяснять как-то страдания? Вообще, можно ли их как-то объяснить? Почему они выпадают на долю человека? И бывает так, что у одного человека какие-то страдания в жизни, но другой, слушая его рассказ, думает, да чего он вообще выдумывает? Да все в порядке, да это какие-то пустяки. Но, с другой стороны, бывает, человек действительно переживает какие-то тяжелые жизненные периоды, но при этом идет мужественно по жизни, и, глядя на него, удивляешься, как он справляется. И когда с ним разговариваешь, он и не видит по-другому выхода. Ну, справляюсь, да и все, а что делать? Не опускать же руки, не падать и не забывать обо всем на свете. Вот будем об этом говорить, пытаться разобраться. И попробуем представить вам христианский взгляд на страдания. И в этом нам поможет наш сегодняшний гость. У нас Фёдор Шаньков сегодня в гостях, научный сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии, психологический институт РАО. Здравствуйте, Фёдор.
Здравствуйте, Фёдор.
Мы очень рады, что вы сегодня с нами. И давайте начнем сразу вот с этой темы. Вы занимаетесь этой темой, да? У вас практика.
Очень, очень хорошо Аня сказала, что один воспринимает как страдания какие-то мелочи, да, а другой не замечает больших страданий. Меня тоже всегда это в жизни поражает. От чего это зависит и вообще, что такое страдание с точки зрения вот научной, психолога?
Да, здесь действительно такая тема страдания, она даже как слово в науке редко появляется, потому что, мне кажется, Анна очень хорошо тоже подчеркнула, что так мы дерзаем говорить о страдании, потому что, так со стороны не всегда можно объяснить, что к чему. И, наука, психология и какой-то опыт христианского служения скорее дают какие-то ориентиры в том, как проходить через страдания и как сострадать другому человеку. И здесь даже вот такие фигуры, как митрополит Антоний Сурожский, он всегда говорил о том, что я могу лишь делиться своим личным опытом и опытом тех людей, которым я попытался сострадать, потому что невозможно судить о чужом страдании. Для кого-то действительно кажется, что всеобъемлющая вот потеря работы, например, или какого-то одного предмета, и это является вот такой трагедией жизни, которая очень тяжело переживается. А кто-то, там, в многодетных семьях, мать, которая себя не реализовала в жизни, но она смиренно служит и ухаживает за 7 детьми и проходит через такое, что представить сложно вообще, поверить, что такое возможно, днями, ночами, вот все время приглядывать за детьми. И поэтому такой объективный взгляд, мне кажется, на сострадание – это такая вещь невозможная. Скорее, вот такие люди, которым явно можно доверять и чей личный опыт перенять, они дают вот какие-то ориентиры. Здесь можно вот про них поговорить.
То есть вы так очень осторожны, да? Не давать общих каких-то основ, даже определений, а вот именно о чем-то опыте говорить.
Я бы, может быть, можно обещать, что дадим какие-то основы и ориентиры, но осторожность, она заключается в том, что есть большой соблазн начать пользоваться вот такими средствами психологическими для осуждения человека, что явно не помогает проходить через страдания, потому что, безусловно, самая такая явная точка боли в страдании – это одиночество. Если сказать, например, нужно, чтобы человек открывался духовному опыту, будучи в страдании, и верил в том, что это не просто так дано. И кто-то со стороны может подойти и сказать, ну что же ты не открываешься духовному опыту? Это очень часто происходит.
Ну да, здесь никакого сострадания не будет.
Да, и скорее это...
Другими словами, страдание – это что-то более субъективное получается. Да, каждый человек по-своему оценивает, страдает он или не страдает. То есть я же за другого не могу сказать, да, вот ты сейчас страдаешь. Mm-hmm. Или чего ты там делаешь вид, что ты страдаешь. Никакого страдания у тебя нет. То есть это всегда только субъективное отношение, да. И мы должны подходить к человеку, именно пытаться понять его отношение, его состояние, да, чтобы помочь ему выбраться из его страданий.
Да, здесь очень важно подчеркнуть, что, конечно, страдает личность, страдает человек, и можно говорить об объективных обстоятельствах, там, концлагеря или какие-то вот трагические исторические события, которые явно были источниками страдания тех или иных людей. Ну вот мы знаем по блокаде Ленинграда не для всех это являлось вот таким страданием, наоборот, это было испытанием для выражения человеческого достоинства даже. Поэтому, да, обычно в психологии, в психотерапии говорят, что по большей части страдание – это субъективное такое переживание, и скорее чаще человек страдает от своего страха страдания, нежели от самого страдания. Даже вот такие...
От страха перед будущими какими-то негативными ситуациями в своей жизни? Или что это может быть?
Да, например, чаще всего, конечно, такое.
Получается, когда... что-то надуманное, да?
Угу.
Тревога.
Ну да, здесь вот вспоминается сразу книжка Пола Вацлавика, такая замечательная книжка «Как сделаться несчастным собственными руками». Вот. И это психотерапевт, который, видимо, устал от своих пациентов, и он говорит, начинает книгу с того, что ну, давайте уже признаемся себе, что то, к чему стремится человечество, это к страданию. Что мы все хотим быть очень несчастными. Это показывает вся история. И войны, и те новые-новые технологии, цивилизационные какие-то инструменты, что вот. И поэтому я решил написать как психотерапевт техники и упражнения, как испортить себе жизнь. Ну, конечно, это провокационная такая книжка, и вот он начинается с такого анекдота известного про человека, который не может повесить у себя дома картину из-за того, что у него нет молотка. И он вспоминает, что вот сосед, и у соседа точно есть молоток. Но как-то вчера этот сосед плохо с ним поздоровался, то есть он сказал «здравствуйте», вежлив был, любезен, а сосед как-то хмурно отреагировал. И думает дальше этот человек. Ну вот он, наверное, может быть, просто спешил, но я всегда с ним так любезен, а он всегда такой хмурной, он, наверное, просто не любит меня. А если я обращусь к нему за молотком, да вот из-за этих людей ровно и мир и страдает. Все ужасно так в мире, вот ровно из-за таких людей. И дальше-дальше это начинает раскручивать, и в конце концов сбегает вниз, к этому соседу стучится. Да иди ты куда подальше со своим молотком. Вот,
и... Ну, это вообще характерно нам, вот эта внутренняя кинолента, да, вот это негативное кино такое.
Да,
да, вот этот диалог, да, какая-то беседа воображаемая с человеком.
Это вот то, что как раз называл, например, вот мой учитель Федор Ефимович Василюк таким процессом переживания. Переживание какой-то критической ситуации, где, по сути, невозможно что-то сразу сделать, воплотить, и эту ситуацию надо как-то преодолеть внутренне. И здесь обнаруживаются такой все творческие способности человека, когда он начинает фантазировать, что может произойти, и это бывает очень таким, наоборот, усугубляющим страдание и боль, и одиночество, потому что человек, опираясь, может быть, на прошлый свой опыт, предполагает, что в будущем будет все плохо, и так оно и происходит. Вот так называемое самосбывающееся пророчество или, ну, в психологии такая этот термин расхожий сейчас, выученная беспомощность.
Ну вот это такой, ну, опять же, в нашем разговоре только, я бы сказала, такое псевдострадание, да, когда мы его сами создаем. То есть оно не псевдо, но оно созданное нами, скажем так, да. Но вот если говорить о действительно ситуациях, которые... действительно заставляют страдать, потеря близкого человека там, да, или что-то такое. Вот ваш как раз учитель, вы его упомянули, Федор Ефимович, да, он Василюк, он такое замечательное слово употребляет – совладание, вот, совладание со страданием. То есть не прятаться, не делать вид, что нет, не замыкаться как-то, не замораживаться внутри – а как бы, я так понимаю, вступить вот в открытый такой диалог с этим страданием, да? Что это такое? Вот об этом хотелось бы подробнее узнать.
Ну, так надо сказать, что для Федора Ефимовича это, по сути, такие синонимы были. Процесс переживания, переживания утраты, например, близкого человека, и совладание. Но вот в таком термине, который более общенаучно принят, совладание, заложено то, что, по сути, вот в такой критической ситуации страдание человеком овладевает. Вот как психотерапевт знаменитый Виктор Франкл говорил, что какие бы ни были объективные обстоятельства, страдание, оно завладевает человеком полностью, заполняет. И это часто не зависит от того масштаба. И, похоже, вот такой процесс, через который, ну, который описывает, в частности, Фёдор Ефимович, человек овладевает собой и совладает, то есть обнаруживает, разделяет себя и вот эти объективные обстоятельства, обнаруживает свою личность. И здесь, да, принципиально важны какие-то преобразования, которые происходят с человеком. Вот если можно, я чуть подробнее расскажу.
Да. Ну, собственно, это мне просто первое, что пришло в голову. Ведь и потеря работы может стать таким настоящим страданием. Например, там, крах компании, да, там, или твоего дела какого-то. Да, пожалуйста,
да,
расскажите.
Да, еще как. Ну вот, пожалуй, если так немного огрублять, то можно сказать, что внутри у человека первая реакция – это «так быть не должно».
Какое-то... Да, то есть это отрицание некой, да, ситуации, что не готов
это
был человек к такому
в
повороту
мою,
событий.
Да, картину мира не вписывается.
Несправедливо.
Это является проблемой. Вот то, что произошло, или уход близкого человека, так не должно было быть. И у христианина это будет в форме, может быть, молитвы выражено к Богу в поиске какой-то справедливости или ответа на этот вопрос. У человека неверующего это будет, ну, сопряжено с таким стрессом и тоже потерянностью, потерянностью смысла. А как дальше жить, если этого нет? И если говорить о христианском каком-то подходе, взгляде на страдания, то разница, вот можно это оттенить, с таким подходом, что так быть не должно, а скорее как раз то, о чем вы, Мария, говорите, вхождение в диалог с этим, что, видимо, это испытание, оно дано. Не я определяю, что у меня должно быть в жизни и что есть, а скорее жизнь ко мне задает вопросы. Об этом, в частности, Франкл говорил. Жизнь спрашивает меня о чем-то. И вот запускается как раз через совладание процесс поиска смысла этого. Что я могу ответить на те вызовы и испытания? И вот у Фёдора Ефимовича это такое противопоставление определять через проблему и тайну, что если проблема, она ставится мной и определяется мной, то тайна – это то, что ставит меня под вопрос.
Это, получается, нужно вот эту ситуацию воспринимать как тайну, да, вот некую загадку, из которой нужно извлечь смысл и понять, для чего она мне дана.
Как это меня ставит под вопрос, не очень понятно.
Действительно так. Может быть, я прибегу к примеру, который Фёдор Ефимович приводит. Например, монахиня Мириам Стулберг. Это католическая монахиня, она написала книжку «Бог зовет меня Мириам», она на русский переведена. И там совершенно чудесная история ее призвания к служению в Мурманске. Сколько я помню.
Магадане, мне кажется.
Магадане, да, прошу прощения. Да, конечно. Вот это просто чудесная история, но не буду в нее углубляться. И как-то Фёдор Ефимович разговаривал с Мирием, и она заболела тяжелым расстройством. Больше не смогла там служить и передвигаться нормально. И Фёдор Ефимович ее спросил, как ты с этим справляешься, как ты это переживаешь. И ее ответ был таким тезисом «с Богом». Я переживаю это с Богом. И она приводит пример, что уже, насколько я понимаю, в Америке, в монастыре, она все время была в суете, в служении, нужно было от точки А до Б добираться, помогать людям, бездомным и так далее. И тут из-за того, что у нее случилась болезнь, ей надо было каждый раз ждать кого-то, кто мог бы ее подвезти на автомобиле. И это, конечно, невыносимые страдания, ждать, стоять, вот. И вдруг она ощутила весну, которая вокруг происходит, лес, который там окружал этот монастырь, пение птиц, и начала молиться с благодарностью Богу, что вот, спасибо, Господи, что ты мне дал эту возможность сейчас обратить внимание на эту красоту. Явно, что если бы вот болезнь была проблемой для нее, то был бы такой, в первую очередь, посыл, так, как бы облегчить себе, может быть, таблетками это страдание, может быть, как-то вызывать все-таки прямо к монастырю эту машину. И начиналось бы такое решение, что можно сделать. А тайна – это то, что как бы заставляет открыть глаза, открыться пространству и Богу в этом.
Как бы для чего мне это дано, да, вот это осознать?
Да, вот что это за испытание?
Я помню, кто-то говорил, что, ну, часто это говорят, что молитесь не за что ты, Господи, мне это послал, а вот зачем? То есть что должно измениться, да, что...
А мне вспоминается библейская история об Иове. Вот в данный момент, да, человек... Ну, это, наверное, пример самого большого страдания, которое вообще можно в жизни пережить. Настолько много иметь и вдруг практически в одночасье все потерять, и при этом все равно вот остаться человеком достоинства, да, вот, Фёдор, сегодня вы уже упомянули, чтобы с достоинством проходить вот этот... Мне так понравилась вообще эта мысль, с достоинством проходить какие-то свои испытания и все равно остаться способным поблагодарить Бога, да, все равно ожидать от Него лучшее, несмотря на то, что со мной происходит.
А мы стали говорить о процессе. Вы это говорили уже? Или там еще есть этапы какие-то?
Ну, этапы... Так, можно ориентировочно, конечно, описывать. Ну, да.
Давайте уже тогда продолжим это.
Скорее, я бы здесь отметил, что у каждого это уникальный свой процесс вот этого творчества, переживания. Поэтому вот Фёдор Ефимович, в частности, подчеркивает, что нужно как бы входить и рядом соприсутствовать вот с миром внутренним страдающего человека. Но можно отметить, что чаще всего, вот что смущает со стороны, если мы говорим, что ну что ты там страдаешь, чаще всего первым этапом является такая инфантильная реакция человека, что вот что-то для меня самое ценное, самое потребное, это невозможно. И начинается примерно как у ребенка такой плач, крик, и мы знаем, что вот у ребенка нет, например, понимания того, что есть другая там личность, или кто-то хочет помочь. И мы не можем в позиции ребенка встать на позицию другого, войти в диалог. Это скорее вот такой непрерывный крик. И очень часто вот из опыта работы на телефоне доверия первая такая реакция психотерапевта – это так, ну, сказать, стоп, ну, хватит тебе орать. Что ты вот, ну, что ты решил там, что жизнь закончилась, и все нельзя из-за того, что там что-то произошло.
Но, может, это хорошо, надо сначала свои чувства как-то излить или нет?
Вот это очень важно, да, то, что вы говорите. Как раз, скорее, вот если говорить о процессе, о каком-то этапе, то очень важно, чтобы был кому излить, и чтобы был тот, кто даст это сделать до конца. И разделит, и поймет и примет вот эти вот переживания, какого-то боли, страха. Часто у людей, которые, ну, считали себя христианами, начинаются совсем такие испытания их веры, когда они понимают, что «ух, я вот это вот точно принять не могу, выдержать не могу. Господи, что это такое? Если ты есть, как это может происходить?» И так далее. И хочется сказать, что «ну нет, вот как, знаете, у старца Зосимы примеры, там хочется сказать сразу, ну, там ребенок за тебя с неба молится и так далее. А помните этот эпизод, когда старец Зосима говорит плач, пока не выплакаешь все эти слезы.
И то есть это очень важный этап тоже, да, вот
в совладании, да, вот в переживании.
Это естественный и нормальный этап. И очень важно сказать человеку, что это естественно и нормально. Вот. В том числе говорить о страдании по переживанию горя, то даже есть уже научные исследования того, как, ну, появляются галлюцинации и совершенно психически ненормальные продолжительные вещи происходят. И человек сам пугается этого, что разговаривает с мертвым, и психиатры начинают ему прописывать лекарства. Очень часто первая такая реакция. Но вот уже научно доказано, что это абсолютно нормальный, закономерный этап процесса переживания горя, в частности. И ну, важно напомнить людям, которые страдают, и которые сострадают, что это нормально и хорошо. Это важный этап такого проживания всецелого, что эти чувства, они должны пройти. Потому что, в частности, если закупоривать какое-то чувство, страх, мы знаем, это чревато и психосоматическими расстройствами, ну вот по такой общепринятой модели, но и то, что все чувства другие уходят. Возникает такая отчужденность и очерствелость, и это не помогает никак действительно воспринять и как-то пополнить свою картину мира через это страдание. Оно становится, по сути, бесполезным и травмирующим, ломающим человека, если нет вот этой естественности и гибкости достаточно.
То есть после первого вот такого этапа, да, выражения своей эмоциональности, наступает дальнейший период. И вот интересно, что на разных людей мы смотрим, как они проявляют отношение к своим испытаниям в жизни. И кто-то воспринимает как-то спокойно, серьезно, размышляет о том, что ему теперь предпринять, что делать, чтобы выбираться из своей ситуации. Некоторые люди начинают, наоборот, опускать руки и не знают вообще, что делать. Кто-то, может быть, старается игнорировать, да, отрешиться и, может быть, чем-то другим увлечься. Вот от чего это зависит и как это отношение может помочь человеку?
Как раз есть в психологии такой раздел психологии совладающего поведения, и там, по сути, все очень часто сводится к таким животным реакциям: бей, беги или застынь. Вот как в животном мире кто-то застывает в чувствах, а оказывается, кто-то бежит или агрессивно начинает состязаться с каким-то переживанием, страданием. Вот. Я бы здесь не брался говорить. Мне кажется, у каждого человека в каждой ситуации по-разному может быть.
Своё
это зависит от детских переживаний очень часто и от вот, иерархии какой-то ценностей. Но я бы здесь... через это сказал бы про как раз христианский взгляд.
Как более эффективный.
Да? Как иной, просто-напросто. И порой показывающий свою эффективность, что уж тут скрывать. Но вот как раз вот эта формула «пережить с Богом» и допущение Бога в это пространство, оно подразумевает и не битву, и не борение, а скорее вопрошание и Богу, и оставление пространства, внутреннего обретения некоторого расстояния по отношению к этому вот захватывающему переживанию. И дальше процесс, он разворачивается в сторону поиска смысла, в первую очередь. Если вот в таких средствах совладания, в совладаниях как средствах, мы пытаемся справиться с внешней какой-то ситуацией, то здесь мы запускаем внутреннюю работу по поиску, вот как, например, у Франкла, поиску смысла. В концлагере он описывает как раз, если кто-то хочет прочитать о страданиях, то очень рекомендую эту книжку «Сказать жизни да», где он как психолог и философ, и врач очень глубоко описывает разные реакции вот в одинаковых условиях людей. И он определяет, что... для кого-то было смыслом вернуться к своей семье. После концлагеря он сказал, что я во что бы то ни было выживу. А для кого-то кто-то ломался и говорил, что все это бессмысленно, надеялся и сломывался как раз там за несколько дней до освобождения. Ломался и оканчивал жизнь самоубийством, например, теряя какую-то надежду. Вот. А Франкл, в частности, хотел так описать все, что там происходило, так поделиться с людьми и закончить свой труд, рукопись, которая была сожжена и утеряна, что это двигало им, что он дальше продолжал проходить через эти страдания.
То есть нужно найти мотивацию, которая тебе поможет пройти через это страдание, и как бы, чтобы оно, даже плоды, можно сказать, хорошие, положительные какие-то, да, в своей жизни принесло.
В идеале, да. В идеале, похоже, любое страдание, оно вот требует такой работы по поиску смысла. И здесь невозможно ее насильственно как-то проделать. Часто очень, если обратиться к опыту психотерапии, часто вот психоаналитики говорят, что это бессознательное. Что-то там подкидывает, и нужно к нему прислушиваться. А христианин бы или пастырь сказал бы, как владыка Антоний, перестань говорить, а помолчи, дай Богу что-то сказать. Этот смысл, он часто приходит. Это не что-то, что возможно чем овладеть, но что можно
не
впустить,
от нас зависит,
отпуская.
Угу. Друзья, у нас в гостях сегодня Фёдор Шаньков, научный сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии Психологического института РАО. И мы сегодня говорим о совладании со страданием, о переживании страдания и о разных этапах этого процесса.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Вы слушаете передачу «Треугольник». У нас в гостях сегодня Фёдор Шаньков, научный сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии Психологического института РАО. Мы говорим о страдании и о том, как совладать со страданием, о том, как его пережить. И, как выяснилось, есть несколько этапов в этом процессе. И первый этап — это вот выражение своих чувств, которое очень важно. И не надо позволять себе как-то заморозиться или, наоборот, отрицать эти чувства горя, а надо их вот выплакать как-то, ну, выразить как-то. И вот второй, я так поняла, очень важный этап — это поиск смысла в этом страдании, то есть отношение к нему как к чему-то, посланному в твою жизнь с каким-то смыслом, для чего-то.
Угу.
Дальше как?
Да. Если честно, конечно, это такие этапы. Нельзя сказать, что это как этапы переживания, например, горя, когда есть отрицание, потом стадия вины, стадия стыда, стадия агрессии и стадия принятия. Здесь, ну, в каждом, пожалуй, случае вот уникальном страдании, потому что здесь бывает так, что кто-то другой включен в это. Это, например, могут быть отношения с близкими, или это может быть про какой-то предмет. Всякий раз это такие уникальные какие-то этапы, но мы можем примерно так определять.
Ну да, я слишком как бы их унифицировала, да, что так,
увы,
так и так.
Я бы сам мечтал, если бы всякий раз так было.
Да. Тогда
мы
всегда
могли человеку
идет,
обещать.
Не всегда все идет по вот одному порядку, да. Ну, я просто это сказала, как я поняла, что два важных момента вот существуют.
Ну, вот скорее, чтобы ориентироваться в этом мире страдания, есть такие координаты, да. И вот такая задача по поиску смысла, она, знаете, сейчас к чему здесь прибегнуть, может, к какому-то примеру. Но это все равно, что прохождение через кризис. Вот мы знаем, что совершенно нормально, что ребенок при взрослении проходит какие-то те или иные кризисы. Там сначала отрицание, вот как в трехлетнем возрасте, потом там подростковые кризисы и так далее, и так далее. И страшно уже во взрослом возрасте говорить о том, что, ну, вот это страдание, это все равно, что кризис, как то, что принесет мне рост некоторый. Но, по сути, объективно мы можем в это верить, потому что испытывается вот такая внутренняя картина мира о реальности, что есть, что должно быть, что не должно. И вот здесь еще одно такое противопоставление, которое вводит Федор Ефимович Василюк, что чаще всего страдает человек, и в том числе приходит на психотерапию, у кого, ну, картина мира с таким мифом, что благополучие – это норма, что должно быть благополучие, а иначе что-то, ну, это очень часто
транслируется. Что-то не так, да, с человеком.
Да, если там недостаточно еды или успеха, признания и так далее, что-то вот не то, нужно что-то сразу срочно с этим делать. И вот, ну, благополучие как норма, Федор Ефимович показывает, что в христианстве нормой является такой трагический реализм, что страдание, оно есть, и оно будет. И вот в этом мире без этого никак. Это и богословски как-то обосновывается, конечно.
То есть это нормальная часть жизни и мира.
Да.
Другими словами, нужно выработать какое-то правильное отношение, соответствующее, да, которое поможет извлекать из страданий уроки и становиться человеком более зрелым, сильным, крепким.
Угу. Ну вот это, да, такое отношение, где есть такой очень авторитетный лидер бизнес-сферы и бизнес-организации Владимир Тарасов. И он очень просто ярко показывает радость неудачи. Вот что какие-то бывают кризисы в компании, и компании часто разрушаются, вот если на этом уровне смотреть, из-за того, что начальник воспринимает это все как крах и что нельзя ничего дальше
нужно
сделать.
Нужно закончить и не приступать к никакому новому начинанию.
Именно. И те выживают и добиваются какого-то успеха, он анализирует несколько случаев. Кто радуется этим неудачам, воспринимает это как урок из жизни, вот урок из реальности, что вот, наконец-то я могу точно понять, что на самом деле происходит.
Ну да, и как бы найти, что нужно, да, что-то новое такое.
Вот знаете, Фёдор, хочется вот почувствовать эту разницу. Вначале вы сказали, что люди движимы каким-то трагическим состоянием, постоянным ожиданием чего-то плохого в своей жизни, тревогами, да, вот такое что-то навязчивое. Но, с другой стороны, тоже всё-таки страдания – это нормальная, естественная часть нашей жизни. Но как бы почувствовать эту разницу, чтобы не оказаться в какой-то крайности, чтобы и не в тревогах все время жить, и в то же время, сталкиваясь с реальными страданиями, не оказаться совсем инфантильным человеком, опустить руки и перестать мечтать?
Если бы я знал такую формулу волшебную. Да, ну вот, мне кажется, это то, что подходит под категорию тайны какой-то, потому что и сам я очень часто прохожу через вот такое инфантильное состояние, и там психолог без сапог такое получается, что невозможно вот это так, состояние себе укоренить. Всегда происходит какое-то уныние, и еще и у христианина возникает самоосуждение, самообвинение очень часто, что же это такое. Вот.
Что я не так сделал, где в чем провинился.
Ну, потому что ты знаешь, как надо, а не можешь, как надо, получается. Да,
да. Да. И вот согрешаешь, и вот начинается какой-то такой порочный круг. Вот. Но тут... Похоже, конечно, от человека зависит мужество какого-то встречного шага. Очень часто вот надо помнить, что глаза боятся, а руки делают, и у страха глаза велики, что если вот сделать этот шаг навстречу, то можно в действительности узнать, можно узнать о том, из чего состоит страдание, о чем это, только лишь попробовав. Вот часто начинаются такие процессы самооборонительные, первые защитные, когда хочется, ну, просто, естественно, закрыться, устраниться, забыться и так далее. Но есть и вот некий такой голос совести, более зрелый, который удерживает нашу жизнь как судьбу и как путь, и где держится вот этот ответ на вопрос, ради чего ты живешь, ради чего ты готов умереть, и вот на этом уровне оказывается, что вот страшно, но иди и доверяйся Богу, что Он в этом поможет.
А я, вы знаете, заметила еще, что закрыться хочется не только от страдания, от какой-то реальности нависшей, но еще и хочется закрыться от всех людей. Угу. И даже когда вокруг много людей, которые хотят помочь и, наверное, даже способны помочь, ну, хотя бы своим присутствием, да, каким-то словом поддержки, но вот такое ощущение, что вообще не говорите мне ничего, не трогайте меня.
Угу.
Хотя на практике я понимаю, ну вот из опыта знаю, что все-таки люди вокруг, хорошие, такие добрые друзья,
угу,
чаще всего помогают. Хотя это бывает болезненно слушать их, воспринимать что-то от них, но встряска происходит и приносит свой эффект и результат.
Угу.
Мне кажется, вот стоит, да, вообще себя по жизни окружать хорошими людьми и пускать их в свою жизнь. Вы так хорошо заметили вначале, сказали, что одиночество – это вообще чуть ли не основная тема и не основная причина страданий.
Основная точка, да, как боли. Да, и, конечно, ну, друзья поверяются в беде. Вот в такой есть много свидетельств на эту тему, как люди, которые там... Например, потеряли какую-то конечность, ногу. Вот есть, вспоминаю, случай танцовщицы одной, которой врачи сказали, что все, ты больше никогда не будешь танцевать. А она это потеряла в террористическом акте. И к ней стали притекать ее друзья, говорят, ну, успокойся, ты нормально выучишься на бухгалтера или что-нибудь такое, да все будет в порядке. Она сказала, что это все только усиливало ее боль. А часто вот такое отчуждение. И она говорила, нет, я буду танцевать. Нет, я буду. Хоть кто-то поддержите меня в этом. И, ну, все как-то так неискренне могли покивать. И ее выручила только подруга, которая заказала сорт пиццы, которую она любила, и доставила в эту больницу. И вместе просто посидела и помолчала, побыла. И эта танцовщица сейчас, ну, танцует. Все-таки она прям специально показала врачам и друзьям, которые вот через это испытание не прошли.
Потрясающе.
Сила духа и вера. А как на одной ноге?
Что-что?
На одной ноге?
Протезом,
угу.
Да. Ну, сейчас технологии позволяют.
Ну да.
И здесь, если вот обращаться к какому-то евангельскому опыту, тут, как митрополит Антоний подчеркивает, что где Христос больше всего разделил с человеком более вообще человеческий опыт, это вися на кресте и говоря, что Господь его оставил. И также вот Владыка говорит, что это как раз в частности показывает, что смерть, она приходит там, где нету Бога и нету открытости ему, и Христос и это с нами разделил, вот эту вот богооставленность, полное ощущение полного одиночества, когда и ученики тоже отошли и так далее. И здесь вот великая радость, когда кто-то приходит, кто-то специально приходит, просто едой помогает, не обязательно какими-то словами или назиданиями. Очень важно к человеку, если кто-то знает, что проживает вот ту же утрату, горе, то просто прийти и, может быть, спросить, что бы хотелось, или самому, лучше всего самому догадаться и что-то принести. Вот такой период, когда действительно порой бывает, что лучше не приставать.
Никаких слов не говорить, но что-то сделать для человека, да?
Это тоже нормально, что есть такая болезненность по тому, что очень большая чувствительность, вот как раз такая открытость души, когда любое слово может очень сильно ранить. Вот как раз во времена такого разочарования в себе, в жизни, в судьбе, но... Это такая боль, которая, конечно, по опыту ведет к росту. Я не знаю, как у вас, вот знаю, что в своей жизни чаще вспоминаешь как раз периоды страдания и то, что.
Я бы сказала, трудные периоды, да, вот трудные, да. Но говорят же, что личность, она вот растет именно вот в такие периоды. Периоды сложные, да, когда вот каких-то сложных обстоятельств.
Да. И. Вот тут еще, может быть, я усилю мысль, о которой вы говорите, Анна, про доверие человеку в прохождении этого. Доверие того, что в нем есть все возможности и силы через страдания, через это переживание пройти. Конечно, здесь антиномии такие включаются, христианские, но часто там любящая мать очень хочет овладеть ребенком, проконтролировать и сделать так, чтобы он, не дай бог, там не попал в какую-то ужасную ситуацию. Мы знаем, что такие дети вырастают очень с большим количеством страхов, непроверенных никак в реальности. И вот здесь скорее полное выражение такой любви – это в отпускании человека, доверие ему, скорее такое любящее соприсутствие. Вот к чему Христос в том числе призывает, когда позволяет человеку выражать то, что есть, принимает то, как он есть, но окружает вот этой любовью и верой в то, что человек способен открыться опытом.
Да, прекрасная мысль, доверие, что человек сможет пройти. Я думаю, если вот в себя допустить, да, такую веру в своего друга или родственника, кого угодно, кому я сострадаю и кому пытаюсь помочь, тогда, я думаю, это значительно поможет и ему, и мне тоже. Потому что часто мы вроде как-то хотим помочь, но вообще теряемся, не знаем, что делать. Но у меня, например, проблема, что я начинаю сразу говорить, что он должен делать. И жду, когда он, давай, вставай уже и делай то, что тебе говорят.
Тоже такая проблема
я
есть.
Я с этим борюсь изо всех сил, потому что я уже поняла, что что-то я не то делаю.
Хочется решить проблему.
Да.
Да, мы просто как бы недостаточно входим в состояние этого человека, и у него уже там своя скорость этих всех процессов, да, и мы пытаемся влезть.
Не понимаем.
Вот у меня, кстати, знаете, это не про страдания, но был недавно такой интересный пример. Ребенок, племянник мой, встал за стола, не поблагодарил, у него, понятно, переходный возраст, там все, и ушел. Ему мама говорит: как же, ты же не сказал спасибо, как же ты? Он что-то стоит у холодильника, что-то бурчит, и я ему говорю: слушай, вернись, поблагодари. Никакой реакции. Вот все. И только через минут пять он пришел и что-то там заговорил, говорит: а я тоже сделал пиццу для ужина. Мама ему говорит: спасибо тебе. Он говорит: взаимно. То есть он должен был созреть для этого. И я тоже понимала, что он же хороший очень, но он не может совладать с собой. Вот что-то у него такое происходит, что он не может быстро сделать то, что надо, что правильно. И мне кажется, так вот в любой ситуации нужно как-то почувствовать ритм человека. Он готов уже прийти и сделать, что ты ему советуешь, это правильно, или он еще в пути, он еще в этом пути совладания,
Своей деликатность ситуации. Проявить, в этом случае дать человеку время.
Ну, какая-то чувствительность вот это... требуется.
Да, да, здесь очень...
Искусство сострадания, это, по-моему, отдельная тема.
Отдельная, да. Здесь что... очень важно, Мария, что вы говорите про то, что вы как-то предложили ему, сказали, что
да.
вот так надо, ну как же ты смеешь и так далее. А это было такое предложение и отпускание его уйти, племянника, и вернуться потом... Похоже, правда, вот мы не можем же влезть в шкуру другого человека, какие там гормоны играют, насколько...
Ну, заходит. Не владеет, да, подростки да. собой, это понятно, да, но так хочется, чтобы он вот прям сразу сделал, что надо, чтобы правильно поступил.
Угу. Ну вот тут вспоминается опыт Жана Ванье, вот, это создатель общины «Вера и свет», и он рассказывает о том, как он с двумя инвалидами переехал в дом, только-только вот создавал эту общину «Ковчег», во Франции, он философ, военный капитан, прошедший через войну и так далее. Вот он знает, он хотел показать, что вот он поможет. Он так верит, что исцелит этих двух инвалидов. И часто такой оказывается вот в и психотерапии тоже у психотерапевтов обнаружение собственной немощи и обнаружение того, что скорее вот пациент, тот, кто страдает, это этимологически даже, пациент, patient, вот, кто терпит uh-huh. страдания, uh-huh. что он обучает той любви, на самом деле, и желанию любви, и видению, нежели чем мы можем что-то вот дать очень часто. И как Ванье в итоге говорит, я ничего не работал, я разозлился на них, наорал, все, никакие психотерапевтические методики, ничего. И вдруг один из инвалидов, вот, умственно отсталых детей, отстающих в развитии, обратился к нему, ты меня любишь? И тогда он понял свое призвание, и мир для него перевернулся. Он начал вместе с ними работать, учиться, и как раз из этого потрясающие совершенно mm-hmm. христианские принципы вот этой общинности выросли.
То есть очевидно, что не только человек, который переживает страдания, да, извлекает какие-то уроки и находит смыслы, но те люди, которые его окружают, тоже многому могут научиться и в себе развить какие-то положительные, добрые качества.
Угу, ну, такое доверие сострадания, да, да. Это точно. Это даже, ну, такой... Федор Ефимович описывает, в частности, свой опыт болезни, когда он узнал о диагнозе рака, как вокруг него сложилась такая молитвенная группа тех, кто за него молился, и как люди, которые были далеки от церкви, они начали приходить в храм, и какие-то совершенно чудесные преобразования начали в жизни происходить вокруг, вот в этом общинном соборном опыте молитвы и благодарности и... Да, похоже, если вот, ну, входить в страдания, похоже, из этого можно извлечь огромное количество таких уроков, которые, конечно, укрепляют душу и понимание. И если так этого страшиться, что очень часто пропагандируется сейчас, так избегать, говорить, что нет, должно быть благополучие, там, успех личности, правильное все здоровое, психическая уравновешенность очень важна, то это так опустошает жизнь.
Да, это складывается впечатление, что это даже заблуждение так учить, да, вот здоровый образ жизни, все делать вот так правильно, и будешь иметь замечательную, хорошую жизнь. Но с другой стороны, человек, сталкиваясь с какой-то болезнью, да, тяжелой, думает, я все делал правильно, я питаюсь правильно, я делаю зарядку, у меня все идеально. Откуда? То есть, получается, его как бы обманули, и не там он пытается найти ответы. Да? Значит, я где-то что-то упустил или еще что-то, а на самом деле совсем не в этом смысл, и нужно совсем в другую сторону обращаться, извлекать.
Ну да, тут урок. Как будто часто именно в страдании проступает лицо истинное человека. Потому что вот это вот то, что предлагается, это же про личину, про какую-то внешнюю такую маску и то, что нужно социуму как-то соответствовать. А, похоже, единственная вот такая возможность человеку и себя обнаружить, и свои возможности – это через вот такое претерпевание, и часто это удивительный опыт. Вот, если, я не знаю, позволяет время ли, но вот, вот из ближайших примеров такого страдания я был в походе двухнедельном в горах, и довольно такой тяжелый поход. И там я обнаруживал всячески вот эти как раз этапы, которые мы с вами описывали, когда не верится, что организм может выдержать такие нагрузки. Подъем, холод, мороз, отсутствие еды. Часто там не было много часов питья, и просто все умирали. Оказывается, такие заложенные ресурсы огроменные, и это страдания, похоже, часто у человека вот такие обнаружения происходят. Более полная картина не только внешнего мира, но и себя. Обнаружение того, что нужно и в себя очень верить. Вот. И, конечно, очень страшный этап, когда человек на подступах к этому, и нет другого, кто бы мог в него поверить и дать ему вот возможность это в себе увидеть. Вот, вспоминаю, вот, на телефонах доверия как раз суицидальные абоненты. Чаще всего им именно нужно такое соприсутствие, не решение проблемы, ну что ж ты там переживаешь из-за этого пустяка, она ушла, будет другая, с подростками, например, разговоры, а именно присутствие и вера в него, и показать, что вот ты справишься.
Я недавно видела картинку замечательную про альпинистов как раз. Такая нарисована гора. И этапы восхождения, этапы спуска. Восхождение. Сейчас я покорю вершину, прекрасно. Потом следующий этап. Убьюсь сейчас, никогда больше бы не пошел сюда. Потом на вершине. Какая красота. Потом спуск. Убьюсь сейчас, никогда больше в этот поход. И потом спуск. А может быть, еще раз бы даже пошел. Интересно, так вот действительно, это хорошая тоже этапы иллюстрация нашей психики, да?
Да, да, такие волны.
Волны, да.
Накатывают. Это, по-моему, естественная такая стихия. А вот такая уравновешенность, которая часто, ну, считается, что вот она норма. Даже вот Владыка говорил, что не говорите мне, что психическая стабильность – это залог духовного развития. Нет. Это либо итог какой-то духовной зрелости, предельный какой-то, как у Христа, либо самые-самые начала только на подступах. А вот именно такие терзания, полнота душевной жизни – вот что является показанием того, что мы живем и как-то развиваемся.
И на самом деле, когда ты видишь, вот, ну, конечно, было и смешно тоже эту диаграмму увидеть, но в ней действительно есть какая-то истина, что ты понимаешь, что разные есть периоды жизни, да? И, как говорится, когда над тобой сгустились тучи, надо тоже помнить, что за ними там есть солнышко и поют птички, да? То есть, что верить, что, как говорится, это пройдет и будет другая тоже какая-то полоса. Ну, мне кажется, это очень такая простая мудрость житейская, но мы забываем часто о ней.
Да, и, ну, как-то действительно, вот когда мы с клиентами так разговариваем, часто оказывается, что человек... Порой и так бывает, что человек думает о том, что ну вот когда же кончится этот период ужаса, поиска работы и неурядиц домашних каких-то, и живет где-то там, в отдаленном прошлом, забывая проживать вот то, что сейчас происходит. Как раз оказывается, что и тут в эпицентре вот этих туч и так далее тоже есть свет. Очень много чего нужно разглядеть, всмотреться, и чтобы научило. Вот такой есть, да. Я бы хотел, я понимаю так, что время заканчивается, хотел бы... Мы так много-много-много говорим про страдания, но для меня тоже как иллюстрация вот, переживания и такого именно христианского отношения к страданию четверостишия Фёдора Ефимовича Василюка. Я бы хотел его в конце прочитать. «Век одуванчика краток, но долог день». Прошу прощения, я забываю. Цвет растворился, но воцарился свет. Легкое небо, сборы в полет не спеша. Душа невесомо попутного ждет ветерка.
Да, прекрасное спасибо. Стихотворение.
Прекрасно.
Ну что ж, мы, наверное, уже подводим итоги. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Фёдор Шаньков, научный сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии Психологического института РАО. И мы говорили о взгляде на страдания, о подходе к страданию, о вот этих очень интересных этапах. Для меня тоже было вот очень интересно это услышать, потому что, как любой человек, я тоже пытаюсь замазать, пытаюсь сделать вид, что этого нет, там не согласиться. Вот. Но вот замечательно, что есть такая вот наука, которая это все изучает и дает нам какие-то вот опоры, да, чтобы мы поняли, что в нашей жизни происходит, и могли с этим совладать. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в передаче «Треугольник». Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.